Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Украины до Саудовской Аравии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Десятки государств крайне резко осуждают российскую агрессию в Украине и вводят против Москвы все новые тяжелейшие санкции. Союзников у Кремля на международной арене сегодня почти не осталось, если не считать одиозные режимы-изгои, вроде Беларуси, Северной Кореи, Сирии, Кубы или Венесуэлы. Но есть и те, кто пока не занимают никакую сторону, не высказываются ни в чью поддержку и откровенно выжидают, не делая никаких заявлений, кроме крайне общих и расплывчатых, такие, как вроде бы раньше считавшиеся Путиным союзниками Китай и Иран, или монархии Персидского залива. Так вот, о взгляде на войну в Украине из стран Большого Ближнего Востока пойдет речь в нашем новом выпуске. Как война в Украине может в ближайшее время подстегнуть рост цен на ближневосточную нефть? Какой удар это нанесет мировой экономике и без того сотрясаемой пандемией, инфляцией и массой других кризисов? Можно ли в новой ситуации считать Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Иран и некоторые другие страны Большого Ближнего Востока скрытыми союзниками Владимира Путина, с помощью которых Кремль может обойти иностранные санкции? На что рассчитывают лидеры этих государств? И какие явные и скрытые мотивы определяют их позиции? Обиды на Соединенные Штаты, холодный деловой расчет или же, скорее, ощущение внутреннего психологического родства этих безусловных автократий с кремлевским режимом? Что говорят и пишут о войне в Украине, в Дубае, Тегеране, Эр-Рияде или Каире? Вот эти и многие другие вопросы я задаю сегодня живущему и работающему в Дохе, столице Эмирата Катар, востоковеду и знатоку региона Николаю Кажанову. Как после начала войны России с Украиной повели себя монархии Персидского залива? Делали ли представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна и Кувейта вообще какие-то официальные заявления?
Для них, как и для большинства, вот эта ситуация стала шоком, неожиданностью. О напряженности говорили везде, но никто не ожидал, что война начнется так быстро, именно в таком масштабном формате. Однако, в принципе, сами по себе арабские монархи традиционно для себя не спешили. Они взяли паузу. И из них единственный, кто занял такую ярко выраженную проукраинскую позицию, был Кувейт. Остальные либо постарались отделаться общими заявлениями, то есть желаниями скорейшего мира для всех сторон и наименьшими потерями, либо, в принципе, вообще стали играть в молчанку. Ну, а на практике такое поведение в Кремле, оно в целом всегда расценивалось как пророссийская позиция. Особенно с учетом того, что арабские монархи Персидского залива традиционно воспринимались и фактически являются на практике ближайшими союзниками Соединенных Штатов в регионе.
К санкциям против России присоединились уже десятки стран мира и многие сотни главных мировых компаний, концернов, брендов и так далее. Однако я читал немало о том, что Запад сейчас очень тревожит позиция в первую очередь трех стран – Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и примкнувшего к ним Египта, потому что они ведут себя фактически ровно наоборот. По меньшей мере 38 российских бизнесменов и чиновников, связанных с Владимиром Путиным, на Западе это посчитали, владеют десятками объектов недвижимости в Дубае. И сейчас они продолжают туда ездить. В частности, находится сейчас в Дубае Виктор Вексельберг. Эмираты и Саудовская Аравия отвергли призывы Соединенных Штатов увеличить поставки нефти для успокоения мировых энергетических рынков. Египет продолжает частями получать от Москвы кредит в размере 25 миллиардов долларов для финансирования строительства своей первой атомной электростанции. Ну и так далее. Что в ответ на просьбу Вашингтона о солидарности в момент кризиса Эмираты, Саудовская Аравия, Египет вместо этого отдали приоритет отношениям с Москвой? Вот эта их позиция, она показала напряженность между США и несколькими их ближайшими арабскими союзниками из-за, в общем, нежелания Эр-Рияда, Абу-Даби и Каира противостоять российскому вторжению.
Надо понимать прекрасно, что для них Украина и то, что происходит вокруг нее, это очень дальнее зарубежье, которое напрямую их не сильно-то касается. То есть, да, действительно, будут определенные косвенные последствия, допустим, для того же Египта, который беспокоится относительно поставок зерна. как из России, так и из Украины. Но для них это все-таки такая своеобразная возможность, что ли, для того, чтобы, с одной стороны, как-то повлиять на процессы, идущие в российских отношениях со странами залива, а с другой стороны, и прежде всего, повлиять на динамику американских связей с регионом. Вот эта позиция, которую я назвал пророссийской, вот сформировалась-то не из-за большой любви непосредственно к самой России, сколько и под влиянием определенного разочарования политикой США в регионе. То есть здесь, оглядываясь на попытку, скажем так, переформатировать присутствие американцев в регионе Персидского залива, на Ближнем Востоке, смотря на то, как Соединенные Штаты стали прагматичнее подходить к своим интересам, опять же, в заливе, пытаясь меньше ввязываться в вопросы, связанные с обеспечением защиты непосредственно самих арабских монархий, эти арабские монархии, в свою очередь, уже тоже не торопятся вставать на сторону Соединенных Штатов по первому требованию. Здесь мы говорим, так сказать, во множественном числе, да, об арабских монархиях, но фактически у каждой из них есть свой определенный дополнительный резон. То есть, например, те же Объединенные Арабские Эмираты, они не простили Соединенным Штатам, что вот на фоне такой массовой активной поддержки Украины США фактически оставили практически незаметным атаки хуситов на экономическую инфраструктуру тех же Эмиратов и никак не осудили, собственно говоря, главного спонсора хуситов – Иран. Поэтому с их стороны это во многом не поддержка России, сколько такой камень, брошенный в огород американцев. Для саудитов на нефтяном рынке, естественно, ситуация является куда более важной, чем, опять же, ситуация вокруг Украины. Им, в принципе, с одной стороны, комфортно нынешние высокие цены, которые позволяют восполнить те потери, которые страна понесла, финансовые потери в ходе ковида и предыдущих кризисов на нефтяном рынке. А также они понимают, что нынешняя ситуация на нефтяных рынках, связанная с энергетическим переходом, связанная с нестабильностью, она надолго. И им важно, саудитам, сохранить единство в рамках ОПЕК+. То есть, опять-таки, портить отношения с Россией им здесь не столь необходимо. Что касается Египта, то Египет занял такую двойственную позицию. В принципе, с одной стороны, он и против Украины ничего не сказал, но и Россию не раскритиковал, что, опять-таки, становится понятно, если мы посмотрим на те политические связи, которые Россия имеет с Египтом, и то, что это дает ему на фоне региона. И, опять же, с учетом этого мегапроекта атомной станции, которая фактически строится россиянами на российские деньги. То есть, здесь при всех определенных симпатиях, которые в Каире существуют Киеву, ссориться с Москвой не резон, и поэтому здесь, опять же, мы видим такую весьма специфическую, якобы нейтральную позицию.
Мы помним, что арабские монархии, они не сильно простили Вашингтон еще с 2011 года, когда Америка однозначно поддержала всю арабскую весну. И потом арабские монархии Персидского залива кричали о предательстве из-за ядерной сделки администрации Барака Обамы с их противником, с Ираном. Потом разочарование усилилось, когда администрация Трампа, вы уже сами упомянули, в общем, ничего не сделала, чтобы ответить на эту серию очевидных иранских атак против них. И отсюда следующий мой вопрос. А Запад, США в первую очередь, какие сейчас имеют рычаги для того, чтобы как минимум пригрозить арабским монархиям и заставить их начать сворачивать какой-то большой бизнес с Москвой, делать инвестиции в российскую экономику, то есть помогать ей обходить санкции? Могут они, например, нажать на арабские банки или что-то еще?
В первую очередь Вашингтону, наверное, нужно взглянуть на ситуацию глазами непосредственно самих арабов. Что, в принципе, американские дипломаты, американские аналитики и делают. Возможно, опять-таки, существует определенный разрыв в коммуникациях с теми, кто принимает решения. Здесь необходимо понимать, что арабы воспринимают ситуацию в Украине через своеобразные очки. С одной стороны, они видят, что в Украине оказывается массовая поддержка оружием, гумпомощью, и они не видят подобной поддержки тех кризисных ситуациях, которые разворачивались непосредственно в самом ближневосточном регионе, что, естественно, как бы отдаляет их и озлобляет по отношению, собственно говоря, к позиции Вашингтона. И здесь может быть более как бы активная позиция американцев по отношению к вот этим кризисным ситуациям, она могла бы на что-то повлиять. Еще один угол, под которым арабские монархи смотрят на всю эту ситуацию, это сирийский опыт. Для них, по крайней мере, в первые дни, вопрос о том, кто победит в этой войне, был ясен. То есть, это Россия. Поэтому портить отношения с ней заливные монархи не спешили. Однако, сейчас мы видим, что, в принципе, украинская армия дает весьма достойный ответ. Идет определенное снабжение оружием. И если подобная поддержка продолжится, и благодаря ней наступит перелом на фронтах войны в Украине, то и арабские монархи будут вынуждены пересмотреть свои подходы. Что же касается методов давления, ну, здесь я боюсь, что помимо громких заявлений, подобный инструментарий в руках американцев весьма ограничен. То есть, да, они действительно опасаются, что через страны залива пойдут российские деньги в обход санкций. И здесь, пожалуй, единственное, чем можно грозить, это грозить применением определенных мер в отношении банков, которые помогают обходить россиянам эти санкции. Но, опять же, за исключением Объединенных Арабских Эмиратов, лично я не вижу никакой страны в заливе, которая бы решилась на это. Также на нефтяном рынке, ну, здесь попытка давить на, опять же, членов ОПЕК и в первую очередь Саудовскую Аравию, она просто чревата еще большей нестабильностью, особенно с учетом того, что ситуация на рынке и без Украины, и без России достаточно неопределенная, и мы можем получить такой идеальный шторм, остановить который будет уже не в состоянии ни один игрок и ни одна, собственно говоря, сплоченная команда.
Кстати, мы все говорим о российском бизнесе в странах Персидского залива, что там яхты миллиардеров, вложения, какие-то спрятанные деньги, особенно в Дубае. Но интересно, а какова доля участия самих этих арабских государств в российской экономике? Или вообще все это мизерно, и они у Кремля, ну, только иногда оружие покупают, да, в общем, и все?
Информация о прямых зарубежных инвестициях в Россию, она является закрытой. Поэтому мы можем говорить только оценочно. Инвестиции эти присутствуют. Причем, допустим, со стороны Катара они осуществляются достаточно важные для России компании. То есть, была куплена доля Роснефти, достаточно знаменитая история. Были осуществлены вложения в аэропорт Пулково, в банк ВТБ, в ряд инфраструктурных проектов. Если говорить о Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, то здесь специфика определенная проявляется в том, что инвестиции идут, может быть, не в ключевых игроков, но они активно делаются в регионы, особенно мусульманские регионы России. Инвестиции осуществляются в небольшие инфраструктурные проекты по стране. И здесь такой феномен, что, с одной стороны, говорить о каком-то значительном масштабе с точки зрения объема, то есть, да, можно сказать, что там инвестиции достигают где-то примерно 5-6 миллиардов долларов. В общем, и то, я думаю, эта цифра может быть несколько завышена, но здесь важно качество. Инвестиции, вот эти малые проекты, которые осуществляют и саудиты, и эмиратчики, они во многом позволяют решить целый ряд проблем на местах. Ну, например, инвестиции в строительство онкоцентра, либо создание дополнительных рабочих мест в Республике Чечня. Что, в свою очередь, делает вот эта помощь, это присутствие указанных стран весьма важным для определенных игроков внутри России и позволяет, ну, качественно решать определенные вопросы.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с востоковедом Николаем Кожановым скоро мы к вам вернемся.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев.
мы вместе с живущим в Катаре востоковедом Николаем Кожановым продолжаем беседовать о восприятии войны в Украине в странах Большого Ближнего Востока. Вот мы несколько раз в нашем разговоре ключевое слово упомянули – нефть, да? Всех сейчас волнует то, что будет с мировыми ценами на нефть на всем этом фоне. Вот какие тенденции вы лично наблюдаете? Сейчас, когда мы с вами говорим, она примерно со $130 за баррель упала ниже 100. А могут сейчас нефтедобывающие арабские монархи сделать какой-то крайне неожиданный шаг? Ну, договориться все же по какой-то причине с США и с ЕС, например, и, просто говоря, взять и сильно демпингнуть ценами. Ведь Кремль, кстати, это добьет совсем.
После 24 февраля я уже, если честно, не могу употреблять слово «невозможно» или «нереально». Как показала ситуация в нашем мире в последние месяцы, по крайней мере, возможно, стало все. Но по большому счету нынешняя ситуация на нефтяном рынке, она определяется смесью двух групп факторов. То есть объективных, связанных с тем, что в течение долгого времени отсутствовали инвестиции в развитие нефтедобычи. Сейчас мы сталкиваемся с определенными угрозами, как это ни удивительно, нехватки этого ресурса. Объективные факторы, связанные с попыткой перехода на альтернативные источники энергии, тоже попытки не весьма и не всегда продуманные, и имеющие свои, опять-таки, негативные последствия. Ну и политическая истерия, которая, собственно говоря, заставляет цены прыгать в таком лихорадочном ключе. Я думаю, что по мере того, как в ближайшие месяцы станет очевидно характер тех санкций, которые применены к России, по мере того, как станет очевидно, куда пойдет или не пойдет российская нефть на мировых рынках, мы увидим определенную стабилизацию. Что же касается поведения арабских монархий, я не думаю, что на данный момент они попытаются неожиданно договориться с Соединенными Штатами, так как демпинг на данный момент просто не в их интересах. Перед арабскими монархиями Персидского залива стоит задача подготовиться к тому времени, когда спрос на нефть уже будет во многом определяться наличием источников зеленой энергии, возобновляемых источников энергии. И поэтому им просто важно максимально монетизировать те ресурсы, которые они имеют, чтобы вложить их в диверсификацию своей экономики, подготовиться к этому новому миру возобновляемой энергетики, который якобы наступает. По этой причине продавать эту нефть задешево, у них мотивации нет практически никакой. Это во-первых. Во-вторых, учитывая периодически эти потрясания дубиной запрета на картель, так называемый NOPEC, законодательство в США, той же Саудовской Аравии нужна помощь России как некого такого контрбаланса в этом треугольнике рыночных взаимоотношений между саудитами, США и Россией. Так что здесь, опять-таки, спорить или ссориться с Россией, тоже не в их интересах. И, наконец, есть еще такое понятие, как дисциплина в рамках ОПЕК. Вещь весьма призрачная и тяжелая с точки зрения ее установления. Вроде бы как на данный момент удалось добиться ее, и попытка вдруг неожиданно воспользоваться слабостью одного из игроков, чтобы получить выгоды для других, просто эта дисциплина вновь подорвет. Так что даже с этой точки зрения идти против России в рамках ОПЕК у арабских нефтедобывающих монархий, желания нет никакого.
Вопрос не из мира фактов и цен, а из мира эмоций и, скажем так, психологической составляющей. Сейчас же общественное мнение колоссальное значение имеет и оказывает влияние абсолютно на все. И очень много пишут, это уже такие философские статьи, что мир делится однозначно на автократии и демократии. Так вот, может быть, какое-то глубинное психологически-духовное родство арабские монархии ощущают скорее с Кремлем, чем с Западом?
Я с этой теорией полностью согласен. Мне не раз приходилось слышать от чиновников из арабских монархий, что нравоучение США и почему-то именно европейцев относительно демократии, свободы, прав человека, мягко говоря, надоели. С этой точки зрения Россия всегда приводилась в качестве некого примера страны, которая подходит весьма прагматично, не лезет во внутренние дела, И более того, является, как и Китай, неким примером того, что можно развиваться-то и без демократических институтов. Да, в случае с Россией развитие такое весьма сомнительное, но, по крайней мере, существование политического режима в условиях вот такого авторитаризма видится, по крайней мере, с позиции арабских монархий, как нечто устойчивое, близкое в чем-то по духу, ну, непосредственно самим игрокам залива.
Давайте перейдем к другому важнейшему игроку в регионе. Это Иран. Он хоть каким-то образом обозначил свою позицию после начала российского вторжения в Украину?
С Ираном, как обычно, все сложно. То есть, с одной стороны, там есть вот это новое правительство во главе с Раиси, которому дано указание постараться наладить взаимоотношения с Россией и вывести на их качество новый уровень. С другой стороны, существует значительное лобби, которое критически относится к Москве. Некоторые называют его прозападным, но с моей точки зрения это просто люди, которые очень хорошо помнят уроки истории, когда только за один 20 век Россия, если не ошибаюсь, дважды пыталась поставить под вопрос суверенитет и территориальную целостность Ирана. Помня об этом, они намного сильнее симпатизируют Украине. И здесь произошел такой своеобразный раскол. То есть, когда мы видим одну часть элиты, выступающую за поддержку России, но второй лагерь, который представляет большинство, он более критично относится. И, в принципе, в той же прессе иранской выражения по отношению к России уже не сильно выбираются.
Но я думаю, что Ирану сейчас как воздух, в первую очередь нужна ядерная сделка, опять возобновление ее с Западом. И, наверное, как-то не очень с руки сейчас делать какие-то однозначные заявления в поддержку Владимира Путина, просто зная, какую реакцию это вызовет в том же Вашингтоне.
Да более того, Россия здесь неожиданно своим поворотом в вопросе ядерной сделки. Напомню, несколько дней назад Москва заявила о том, что поддержит эту сделку только если будут даны гарантии, что американские санкции никак не коснутся взаимодействия России с Тегераном. Да, вот своим таким демаршем она, собственно говоря, поставила тех же иранцев в большой тупик. Вот. На данный момент переговоры по ядерной программе фактически заморожены. Думаю, что на кратчайший срок. Но одной из причин этой заморозки выступило как раз вот это поведение России, ставшее для иранцев неожиданностью. Напоминание о том, что Иран, иранская карта всегда могут быть разыграны Москвой для достижения неких задач российской дипломатии на западном треке, то есть без учета интересов Ирана. Ведь фактически вот этот демарш он был ничем иным, как попыткой показать Западу, что Москва может создать проблемы там, где только захочет. И по вопросам, не всегда связанным там, так сказать, с Европой или с Украиной только. Это было воспринято все очень болезненно иранцами. И здесь даже те люди, которые занимали или пытались занять промосковскую позицию, ну, их аргументы были очень сильно подорваны этим шагом.
Кстати, все обратили внимание на крайне неожиданное выступление бывшего иранского президента Махмуда Ахмадинежада, который горячо и однозначно поддержал Украину, а Россию прямо назвал чуть ли не сатаной. Это вообще как можно объяснить?
Ну, это можно объяснить как раз проявлением реакции вот этой части иранского общества, которое критично настроено к Москве, а также памятью о тезисах того же основателя Исламской Республики, Аятоллы Хомейни, который заявил, что существует два шайтана, которые пытаются создать проблемы для Ирана и иранских обывателей. Это великий шайтан США и малый шайтан Советский Союз. Ну, естественно, Россия, как правоприемница Советского Союза, выступает правоприемником даже в этом вопросе. Опять же, между Путиным и Ахмадинежадом уже с давнейших времен существует определенная неприязнь. Кто говорит, что первым был все-таки Ахмадинежад, который не поддержал кандидатуру Санкт-Петербурга на выборах штаб-квартиры газового форума, отдав предпочтение Дохе, хотя вроде бы как давал чуть ли не личные устные обязательства по этому вопросу. Путину. Кто говорит, что непосредственно Владимир Владимирович был первый, когда отказался поставлять С-300 Ирану.
А тема начавшейся войны вообще представлена в местной прессе, в каких бы то ни было, хотя странно, конечно, может быть, такое словосочетание употреблять, в общественных дискуссиях в этих странах. Я говорю и об арабских странах, и об Иране. Ну вот вы сами живете в Катаре. Там очень большая, кстати, очень разношерстная иностранная диаспора. Вот это все, как реагируют ваши знакомые, коллеги, журналисты на происходящее?
Первые дни, конечно, это был шок, который потом сменился попыткой осмыслить происходящее. И здесь надо отдать должное, если вот переходить опять-таки к Катару, что, с одной стороны, катарские власти, я не знаю, намеренно, не намеренно, но они постарались соблюсти вот этот принцип многонационального сосуществования. То есть какие-то столкновения на уровне общин, даже, опять-таки, на уровне заявлений. Вот конфликт, как бы он не вылился. Но, с другой стороны, была создана достаточно широкая площадка на базе всевозможных медиаплатформ, от Аль-Джазиры до каких-то локальных газет, где действительно протекает достаточно оживленная дискуссия с попыткой разобраться, что из себя представляет этот конфликт, кто в нем виноват. Активно участвуют, кстати, в дискуссии, что надо отдать должное представителям украинского посольства, которые ведут активную разъяснительную работу и их слышат. Но, опять-таки, не обходится и без местной специфики. То есть, здесь вот одним из аргументов, которым неожиданно может закончиться любой спор, что да, Украина – это страна пострадавшая, но и дальше могут быть приведены два вот тезиса, которые существуют исключительно на Ближнем Востоке. Палестинцы тоже страдают. Поэтому почему Запад оказывает помощь Украине, а не Палестине? Почему мы должны сочувствовать украинцам больше, чем палестинцам? Давайте вернемся к обсуждению там палестинской проблемы. Либо вариант второй. Но США могут навязывать свои волю и желания. То есть, здесь вот возникают опять конспирологические всевозможные теории. Почему бы русским тогда и не делать то же самое? И здесь, как только возникает один из этих двух тезисов, любая дискуссия заходит в тупик. Потому что как доказать равнозначность палестинцев и, собственно говоря, украинцев, так и доказать вот отсутствие неких конспирологических теорий, ну, для арабского обывателя, в принципе, задача практически невозможна.
Напоминаю, что о войне России с Украиной и отношении к ней в странах Персидского залива я разговаривал с востоковедом Николаем Кожановым. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify и SoundCloud до, собственно, нашего сайта свобода.org. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте, мира вам.
Студия подкастов «Радио Свобода».